к своеобразным последствиям ведет далее такое в высшей степени типичное сочетание обстоятельств, когда в известной группе, объединенной общностью интересов и быта, складывается общение, проистекающее не на почве основного общего интереса, связывающую группу. Любезность сохраняет тогда свою целесообразность, но лишь в узких пределах данной группы. Так, например, любезность светских салонов является, несомненно, целесообразной, поскольку она облегчает общение между членами группы и тем поддерживает ее единство. Она служит вспомогательной спайкой группы, и смутное сознание этого содействует тому повышенному значению, которое ей придается. Отчасти поэтому, отчасти за недостатком серьезного и ценного содержания, любезность сама по себе получает понемногу значение самостоятельного жизненного содержания. Форма общения приобретает тогда не соответствующее ей значение. Обнаруживается боязнь отказаться или хотя бы показаться нелюбезным. И этому соответствует заметная склонность прощать многие проступки против морали и не прощать проявления нелюбезности. Гедонистический момент выступает в любезности на первый план. Любезность становится как бы особым критерием хорошего и дурного, и требование ее, срастаясь нередко с внешностью церемоний и ритуалов, приобретает значение своего рода категорических императивов. Получается впечатление, будто люди действительно общаются только для того, чтобы выбирать в общении взаимно приятную форму. В результате группа сковывается формальным единством приятного общения, поддержание которого может стать одной из ее важнейших жизненных задач. Но целесообразность такой любезности ограничивается пределами данной группы, и это обнаруживается в том, что внутренней сплоченности ее соответствует замкнутость и оторванность, отчужденность ее от других групп. Чем сильнее любезность культивируется в пределах группы, тем решительнее она нарушается за ее пределами. И это относится как к случаям ее формального культивирования, так и к случаям поглощения ее недрами любовности, семья. Заносчивость старого родовитого дворянства вошла в поговорку, и термин «аристократ» получил в широких нивелированных кругах оттенок осуждения. С этой точки зрения становится отчасти понятной бросающаяся в глаза грубость современных немцев, у которых сильно развито семейное начало, и всем известная галантная любезность французов, у которых семья находится в сравнительном упадке. Любезность, как широко распространенное явление, предполагает таким образом в обществе известное среднее состояние между сильным расчленением и сплоченным единством. Можно было бы сказать, что всякое углубление любезности, то есть качественный рост ее, идет неизбежно в ущерб ее количественному применению и распространению. То ослабление любезности на многолюдном званом вечере, о котором мы упоминали выше, характерно и за пределами одновременного общения. Чем более индивидуализирующего творческого учета дается в общении каждому, тем меньшее число людей может получить вообще хоть что-нибудь и наоборот. Альтруизм, расходящийся в виде любезности по маленьким количествам, оказывается обыкновенно неспособным вылиться в единый порыв, как бы сгореть в едином воплощении. Человек, не умеющий оградить себя от этих непрестанных и поистине бесконечных маленьких отдач, не умеющий выработать в своей душе некоторой скорлупы безразличия к обыденному и эмпирической безжалостности, рискует довести любезность до абсурда и обессилить душу в процессе незаметного раздробления. В этой-то невозможности сохранить силу альтруистического порыва при увеличении числа тех предметов, на которые он распространяется, и лежит утопизм проекта Платона – сроднить всю общину посредством сокрытия истинного отцовства и материнства. Искусственный прием растяжения семьи до пределов общины не привело бы к желанному результату, ибо нельзя дать многим ту же углубленную индивидуализацию в общении, как одному или нескольким. Таким образом, переоцененная и разросшаяся любезность может лишить личную жизнь желанной интенсивности. И здесь нельзя не вспомнить о том, что общение, как бы оно ни было прекрасно, не есть высшей задачи человека. Те места в 9-й книге «Этики» Аристотеля, в которых он исповедует и оправдывает эгоизм как служение разуму, останутся навсегда классическим призывом к самоограждению от чрезмерных притязаний общения. Теперь будет понятно, если мы скажем, что каждый из нас может рассматриваться как центр, вокруг которого располагается целый ряд концентрических кругов со все уменьшающейся индивидуализацией в общении. Конечно, в действительности невозможно говорить о разграниченных кругах, ибо каждый человек получает от нас каждый раз нечто вполне особенное и неповторяемое. Однако образ концентрической системы вполне пригоден здесь, в познавательном отношении. Чем ближе периферия к центру, чем меньше радиус круга, тем интенсивнее наши чувства к людям. Но зато тем меньше число людей получает в общении с нами глубокую индивидуализацию любовности. С каждым дальнейшим кругом, с каждым увеличением радиуса, наше учитывающее отношение становится менее глубоким и интенсивным и распространяется зато на большее число людей. Если примириться условно с грубым схематическим делением, то можно было бы принять следующие основные круги. Круг интимной, исключительной любви, круг любовности, круг деликатности, круг любезности, круг вежливости, неопределенно обширный круг приличия и, наконец, самый неопределенный и обширный круг – индифферентного отношения, в котором возможно даже несоблюдение приличия. Проследить отношения между атмосферами этих кругов и установить в нем как общую закономерность, так и специальные уклонения, кажущиеся исключениями, мы здесь не можем. Укажем только, что чем культурнее человек, и чем тоньше его внутренняя организация, тем решительнее средние круги деликатности, любезности и вежливости впитывают в себя крайние круги приличия и индифферентности. Что в истории каждого индивидуума можно отметить типичное и последовательное приобщение его к различным кругам, порядок которого может значительно, но закономерно меняться в зависимости от условий воспитания, ближайшей семейной атмосферы и других факторов, обнаруживая в среднем тенденцию к концентрической системе. Переход от преобладания интимного круга семьи через постепенное увеличение его кругом дружбы к преобладанию широкого круга любезности и вежливости и затем, с одной стороны, обратная тяга к интимному средоточию, но уже не пассивно воспринятого в лице отца и матери, а создаваемого активно круга новой семьи. С другой стороны, тенденция к сохранению пройденных кругов. Все это влечет за собой целый ряд интересных перипетий в судьбе любезности. замечательно также преобладание у маленьких детей переживаний первого круга, прикованность к отцу и матери, и переживаний последнего круга, невинная чуждость приличию, тогда как переживание средних кругов, деликатность, любезность, вежливость, приличие, должны лишь постепенно заполняться у них в процессе воспитания. Именно в этом подобии общения в системе концентрических кругов вскрывается наглядно компромиссная природа любезности. Любезность есть компромисс, с одной стороны, между абсолютным альтруизмом и абсолютным эгоизмом, и в этом отношении она подобна милостыне, подаваемой на улице, с другой – между категорическим долженствованием и психической невозможностью, с третьей – между служением ценностям общения и служением ценностям объективного ряда, научное, художественное творчество. Между требованием христианской морали «отдай каждому максимум» и голосом эгоистического инстинкта «все для меня» любезность намечает средний путь. Она двигается в известных переходах и градациях, создает средние круги и примеряет все и ничего в кое-что или немного, повинуясь долженствованию и ссылаясь в то же время на психическую невозможность. Она предлагает также известный исход в конфликте между ценностями общения и объективными ценностями, вырабатывая своего рода формальный альтруизм, не претендующий на основное ядро души и поддающийся сравнительно широкому применению. И в этом по-своему обнаруживается ее целесообразность. Индивидуум, с одной стороны, получает возможность отдаваться внутренней культивирующей дух работе, довольствуясь этим суррогатом любовного слияния с конкретным множеством людей. С другой стороны, он сохраняет с этим множеством такое касание, которое дает ему возможность углубить и реализовать то или иное оказавшееся ценным отношение. Но так как компромиссный исход всегда несет на себе свет обеих противоположностей, которые нашли в нем свое примирение, то любезность, естественно, получает значение некоторого предчувствия в слабых и бледных чертах, рисующего какие-то отдаленные перспективы новых социальных слияний. Трудно говорить определенно об этих смутных, невозможных возможностях, но свет их, несомненно, чувствуется иногда в проявлениях того лика любезности, который обращен в сторону творческого углубления общения.